Правило 6. Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома. Религиозная проблема. Вряд ли разумно называть религиозным молодого человека, который застрелил 20 детей и 6 сотрудников начальной школы Сэнди Хук в Ньютауне, штат Коннектикут, в 2012 году. То же самое касается и стрелка в кинотеатре «Колорадо», и убийц из школы «Колумбайн». Но у этих смертельно опасных людей была проблема с реальностью на религиозной глубине. Вот что написал один из стрелявших в «Колумбайн». «Человечество не заслуживает, чтобы за него сражались, а заслуживает только того, чтобы его убивали. Верни землю животным. Они заслуживают гораздо больше, чем мы. Больше ничто ничего не значит». Люди, которые так думают, считают бытие несправедливым и жестоким, испорченным, а людей – существами презренными. Они рады провозгласить себя высшими судьями реальности. Они – последние критики. Глубоко циничный автор послания продолжает. Если ты вспомнишь свою историю, нацисты явились с окончательным решением еврейской проблемы. «Убей их всех». Если ты еще не понял, я говорю, убей человечество. Никто не должен выжить. Для таких личностей мир недостаточен и полон зла. Так к черту все. Что происходит, когда некто начинает думать подобным образом? К этому вопросу обращена великая немецкая драма «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гетте. Главный герой, ученый по имени Генрих Фауст, продает свою бессмертную душу дьяволу, Мефистофелю. Взамен он получает все, чего бы ни захотел, пока живет на земле. В пьесе Гёте Мефистофель – вечный враг бытия. У него есть кредо. «Я отрицаю все, и в этом суть моя. Затем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ли было бы им уж вовсе не родиться? Короче, все, что злом ваш брат зовет, стремление разрушать, дела и мысли злые, вот это все моя стихия». Гёте считал эту ненависть чрезвычайно важной. Для него она была ключом к человеческой мстительности и деструктивности, и поэтому он заставил Мефистофеля сказать то же самое снова, только немного иначе, во второй части драмы, написанной много лет спустя. Люди часто думают на манер Мефистофеля, хоть и редко действуют в соответствии со своими мыслями так жестоко, как массовые убийцы в школах, колледжах или кинотеатре. Когда мы переживаем несправедливость, настоящую или воображаемую, когда сталкиваемся с трагедией или становимся жертвой чужих махинаций, испытываем ужас и боль нашей собственной, на первый взгляд случайной, ограниченности, искушение поставить под вопрос и проклясть само бытие предательски поднимается из тьмы. Почему невинные люди должны так ужасно страдать? Что это за жуткая планета? Жизнь на самом деле очень тяжела. Каждый обречен на боль и приговорен к разрушению. Иногда страдание определенно является результатом личной вины, например, следствием добровольной слепоты, дурных решений или злобы. В таких случаях, когда кажется, что человек вызвал страдания самостоятельно, оно может даже показаться справедливым. Вы можете заключить, что люди получают то, чего заслуживают. Слабое утешение, даже если это правда. Порой, если бы страдающие изменили свое поведение, их жизнь была бы менее трагичной. Но человеческий контроль ограничен. Подверженность отчаянию, болезни, старению и смерти универсальна. В конце концов, не мы сделали себя настолько хрупкими. Тогда чья же это вина? Люди, которые тяжело болеют сами, или еще хуже, у которых болеет ребенок, неизбежно задаются этим вопросом, неважно, религиозны они или нет. Задают его и те, кто застрял между шестеренками гигантской бюрократической машины, кто страдает от налоговой проверки, вынужден бесконечно судиться или проходит через развод. И ведь не только очевидно страдающих людей мучает потребность винить кого-то или что-то в невыносимости своего бытия. Даже Лев Толстой на вершине своей славы, влиятельности и творческого могущества начал сомневаться в ценности человеческого существования. Он размышлял так. «Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни. А там, в вере, ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это. От людей зависит не жить, а они жили и живут. И сам я жил, хотя и не знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло». После многочисленных усилий Толстой смог определить только 4 способа уйти от таких мыслей. Первый – вернуться к детскому невежеству, незнанию о проблеме. Второй – преследовать бессмысленное удовольствие. Третий – понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Он идентифицировал эту особую форму бегства со слабостью. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но не имея сил поступить разумно, поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Только 4-й выход требовал силы и энергии. Он состоял в том, чтобы понять, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие, сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что благо умерших паче благ живых, и что лучше всего не быть, так и поступают, и кончают сразу эту глупую шутку. Благо есть средства. Петля на шею, вода, нож, чтобы проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. Толстой был недостаточно пессимистичен. Одна только глупая шутка, которую над нами разыгрывают, не мотивирует к суициду. Она мотивирует к убийству, массовому убийству, за которым часто следует самоубийство. Это гораздо более эффективный экзистенциальный протест. Каким бы невероятным это ни казалось, к июню 2016 года в США за 1260 дней была совершена 1000 массовых убийств. Согласно определению, массовым убийство считается, когда 4 или более человек, исключая стрелка, убиты в ходе одного случая. Это значит, по одному такому событию каждые 5 из 6 дней на протяжении 3 лет. Все говорят, мы не понимаем. Но разве мы можем так притворяться? Толстой больше столетия тому назад понимал. Древние авторы библейской истории о Каине и Авеле тоже понимали. Больше 20 веков назад. Они описывали убийство как первое событие в истории после Эдема. И это было не просто убийство, а братоубийство. Убийство не только невинного, но и идеального, хорошего человека. Убийство, совершенное сознательно, чтобы позлить Создателя Вселенной. Сегодняшние убийцы говорят нам то же самое, только своими словами. Кто же, наконец, осмелится сказать, что в сердцевине яблока у нас червяк? Впрочем, мы все равно не станем это слушать, ведь правда режет по-живому. Даже прославленный русский писатель с его глубочайшим умом не находил выхода. Как же мы, остальные, справимся, если человек масштаба Толстого признал поражение? Долгие годы он сам от себя прятал оружие и не решался взять в руки веревку, чтобы не повеситься. Как может пробужденный человек не возмущаться миром? Месть или перемена? Религиозный человек может сотрясать кулаками в отчаянии от кажущейся Божьей несправедливости и слепоты. Даже сам Христос чувствовал себя оставленным перед крестом. По крайней мере, так говорится в Писании. Личность, более склонная к агностицизму или атеизму, винит судьбу или горько размышляет о том, как жестока удача. А кто-то разрывается на части, выискивая недостатки своего характера, что кроется за всеми страданиями и проблемами. Но все это вариации на одну и ту же тему. Название проблемы меняется, но психология остается неизменной. Почему? Почему в мире так много страданий и жестокости? Что ж, возможно, это действительно деяние Бога или вина слепой, бессмысленной судьбы, если вы склонны мыслить в таком ключе. Кажется, есть все основания думать именно так. Но что же происходит, если вы принимаете подобную точку зрения? Массовые убийцы верят, что страдание, связанное с существованием, оправдывает осуждение и месть. Это четко обозначили мальчики из школы Колумбайн. «Я скорее умру, чем предам собственные мысли. Прежде чем я покину это никчемное место, я убью каждого, кого считаю непригодным ни для чего, особенно для жизни. Если вы обоссали меня в прошлом, вы умрете, если я вас увижу. Можете обсирать других, и вас пронесет, но только не меня. Я не забываю людей, которые мне навредили». Один из самых мстительных убийц XX века, ужасный Карл Панцрам, был изнасилован, подвергся жестокому обращению и предательству в учреждении Миннесоты, ответственным за его реабилитацию, когда он был несовершеннолетним правонарушителем. Он явил себя взбешенный сверх меры, как взломщик, поджигатель, насильник и серийный убийца. Он осознанно и постоянно стремился к разрушению, даже когда следил за долларовой стоимостью собственности, которую сжигал. Он начал с ненависти к людям, которые причинили ему боль. Его обида росла, пока его ненависть не охватила все человечество, и только тогда он остановился. Его деструктивность в определенной фундаментальной форме была направлена и на самого Бога. Никак иначе это и не выразишь. Панцрам насиловал, убивал и сжигал, чтобы выразить свое возмущение бытием. Он действовал так, будто кто-то был за это в ответе. То же самое происходит и в истории Каина и Авеля. Жертвы Каина отвергаются. Он живет в страдании. Он вызывает Бога и бросает вызов бытию, которое тот создал. Бог отклоняет его мольбу. Он говорит Каину, что тот сам навлек на себя несчастье. Каин в порыве ярости убивает Авеля, Божьего любимчика и, по правде говоря, своего собственного кумира. Каин, конечно, завидует своему успешному брату, но он уничтожает Авеля главным образом, чтобы разозлить Бога. Это наиболее правдоподобная версия того, что случается, когда люди возводят месть в абсолют. Реакция Панцрама была, и это самое ужасное, абсолютно понятна. Детали его биографии обнаруживают, что он был похож на одного из сильных и логически последовательных героев Толстого. Это был могучий, последовательный, бесстрашный деятель. Смелость Панцраму даровали его убеждения. Как можно было ожидать, что такой человек забудет и простит, учитывая, что с ним случилось? С людьми случаются поистине ужасные вещи. Неудивительно, что они выходят из себя и мстят. При таких обстоятельствах месть кажется моральной необходимостью. Как отличить ее от требования справедливости? После того, как ты пережил ужасающие зверства, не будет ли прощения просто трусостью, отсутствием силы воли? Подобные вопросы мучают меня. Но люди восстают из кошмарного прошлого, чтобы делать добро, а не зло, хотя такое достижение и может показаться сверхчеловеческим. Я встречал тех, кто с этим справлялся. Я знаю человека, великого художника, который вышел из такой же школы, как та, что описана Панцрамом. Только этого человека бросили туда, когда он был невинным 5-летним ребенком, сразу после длительного пребывания в больнице, где он одновременно переболел корью, эпидемическим паротитом и ветрянкой. Неспособный говорить на языке этой школы, умышленно изолированный от своей семьи, он подвергался дурному обращению, голоду и другим мучениям и стал злым, сломленным молодым человеком. Впоследствии он наносил себе тяжкий вред наркотиками, алкоголем и другими формами самоуничтожающего поведения. Он питал отвращение ко всему, к Богу, к себе, к слепой судьбе. Но он положил этому конец. Он бросил пить. Он перестал ненавидеть, хоть ненависть все еще возникает в нем вспышками. Он оживил свою родную художественную культуру и повел за собой молодых людей. Он создал 15-метровый тотемный столб в память о событиях своей жизни и каноэ длиной 12 метров из одного бревна, какие сегодня редко кто, если вообще кто-то, делает. Он объединил свою семью и устроил великий потлач, 16 часов танцев и сотни гостей, чтобы выразить свое горе и примириться с прошлым. Он решил быть хорошим человеком и делал невероятные вещи, которые требовались, чтобы жить соответственно. У меня была клиентка, у которой не было хороших родителей. Она потеряла мать в очень юном возрасте. Ее воспитала бабушка, старая корга, жестокая и чрезмерно обеспокоенная своей внешностью. Она дурно обращалась с девочкой, наказывая ее за добродетели, креативность, чувствительность, ум, не в силах противостоять искушению выместить обиду за неоспоримо тяжкую жизнь на своей же внучке. Отношения моей клиентки с отцом оказались лучше, но он страдал от зависимости и тяжело умирал, пока о нем заботились. А еще у нее был сын. Благодаря ее усилиям ничто из этого на нем не отразилось. Он вырос честным, независимым, трудолюбивым и умным. Вместо того, чтобы вышивать своими слезами очередные узоры на несчастном семейном полотне, которое она унаследовала, и передать это злополучное сокровище следующему поколению, моя клиентка осушила слезы. Она отвергла грехи своих предков. Это возможно. Страдание, физическое, психологическое или умственное, вовсе не должно порождать нигилизм, радикальное отрицание ценности, смысла и желания. Такое страдание всегда допускает разнообразные интерпретации. Эти слова написал Ницше. Он имел в виду следующее. Люди, которые испытали зло, конечно, могут захотеть увековечить его, отплатить тем же самым. Но также, испытывая на себе зло, возможно научиться добру. Мальчик, подвергшийся травле, может подражать своим учителям. Но пережитое духовное обращение может научить его и тому, что помыкать другими людьми и делать их жизнь несчастной – неправильно. Некоторые женщины, которых мучила мать, могут научиться на этом ужасном опыте, как важно быть хорошей родительницей. Многие, возможно, даже большинство взрослых, которые оскорбляют детей, сами в детстве подвергались дурному обращению. Однако большинство людей, с которыми плохо обращались в детстве, не обращаются так со своими детьми. Это хорошо известный факт, который можно легко доказать с помощью простых подсчетов. Если бы каждый родитель дурно обращался с тремя детьми, каждый из этих детей родил бы по три ребенка и так далее. Тогда было бы три обидчика в первом поколении, 9 во втором, 27 в третьем, 81 в четвертом и так далее, по экспоненте. После 20 поколений более 10 миллиардов человек пережили бы дурное обращение в детстве, больше, чем людей на планете. Но вместо этого от поколения к поколению дурное обращение исчезает. Люди ограничивают его распространение. Это свидетельство подлинного господства добра над злом в человеческом сердце. Желание мести, даже оправданное, перекрывает дорогу продуктивным мыслям. Американо-английский поэт Т.С. Элиот объяснил, почему так происходит, в своей пьесе «Вечеринка с коктейлями». Одна из героинь чувствует себя глубоко несчастной и рассказывает об этом психиатру. Она надеется, что страдает по собственной вине. Психиатр ошеломлен. Он спрашивает, почему она к этому так относится. Женщина отвечает, что предавалась долгим и тяжелым размышлениям и пришла к следующему заключению. Если вина лежит на ней самой, она может с этим что-то сделать. Если же это вина Бога, если сама реальность испорчена к чертям и стремится обеспечить ее несчастьями, значит, она обречена. Она не может поменять устройство реальности, но, возможно, способна изменить собственную жизнь. У Александра Солженицына были все причины сомневаться в устройстве бытия, когда его отправили в советский лагерь в середине жуткого 20-го столетия. Он был солдатом на плохо подготовленной линии русского фронта перед лицом нацистского вторжения. Его арестовали, избили и бросили в тюрьму, причем сделал это его же собственный народ. Затем его поразил рак. Он мог сделаться обиженным и жестоким. Его жизнь стала несчастной из-за Сталина и Гитлера, двух худших тиранов в истории. Он жил в жестких условиях. Огромные отрезки ценнейшего времени были украдены у него и растрачены впустую. Он видел бессмысленные и унизительные страдания и смерть своих друзей и знакомых. Затем он столкнулся с предельно тяжелой болезнью. У Солженицына были причины проклинать Бога. Самому Иову вряд ли приходилось тяжелее, но великий писатель, глубокий, вдохновенный защитник правды, не позволил своему разуму обратиться к мести и разрушению. Вместо этого он открыл глаза. Во время своих многочисленных испытаний Солженицын встретил людей, которые вели себя благородно даже при кошмарных обстоятельствах. Он глубоко размышлял об их поведении, а потом задал себе самый сложный вопрос. Внес ли он вклад в катастрофу своей собственной жизни? Если да, то каким образом? Он вспомнил, как без вопросов поддерживал в юности коммунистическую партию. Он пересмотрел всю свою жизнь. У него было множество времени в лагерях. Как он мог не заметить этого в прошлом? Сколько раз он поступал против собственного сознания, вовлекаясь в действия, которые, как он знал, были ошибочными? Сколько раз он предавал сам себя и врал? Можно ли исправить, искупить грехи прошлого в грязном аду советского ГУЛАГа? Солженицын прочесал детали своей жизни, словно прошелся по ней частым гребнем. Он задал себе второй вопрос, а затем и третий. Могу ли я перестать совершать такие ошибки сейчас? Могу ли я сейчас возместить урон, нанесенный моими прошлыми ошибками? Он научился внимательно смотреть и слушать. Он нашел людей, которых почитал, которые были честны, несмотря ни на что. Он разобрал себя на части, позволил умереть всему ненужному и вредному и воскресил себя. Затем он написал «Архипелаг ГУЛАГ. Историю советской лагерной системы». Это мощная, ужасающая книга, написанная с ошеломительной нравственной силой, ничем не приукрашенной правды. Его чистое возмущение невыносимо громко кричало с сотен страниц. Запрещенная и не без оснований в СССР, эта книга была контрабандой вывезена на Запад в 1970-е и буквально ворвалась в мир. Произведение Солженицына полностью и окончательно разрушило доверие к коммунизму как к идеологии или к обществу. Он поднес топор к стволу дерева, горькие плоды которого так плохо его питали, посадку которого он наблюдал и поддерживал. Решение одного человека изменить свою жизнь, вместо того, чтобы проклинать судьбу, до основания сотрясло целую патологическую систему коммунистической тирании. Она полностью разрушилась довольно скоро, и отвага Солженицына была не последней причиной этого разрушения. Он был не единственным, кто совершил такое чудо. На ум также приходит Вацлав Гавел, преследуемый писатель, который позднее невероятным образом стал президентом сначала Чехословакии, а затем новой Чешской Республики, а также Махатма Ганди. Все разваливается. Целые народы непреклонно отказывались судить реальность, критиковать бытие, винить Бога. В этом отношении интересно поведение евреев в Ветхом Завете. Они следовали определенным паттернам. История Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноя и Вавилонской башни очень древние. Их корни загадочным образом теряются во времени. Только после рассказа о потопе в книге Бытия начинается история, как мы ее понимаем. Начинается она с Авраама. Его потомки стали еврейским народом Ветхого Завета, также известного как Еврейская Библия. Они принимают завет Яхве, Бога, и так начинаются их узнаваемые исторические приключения. Под руководством великого человека евреи самоорганизуются в общество, а затем в империю. Когда она достигает расцвета, успех порождает гордость и высокомерие. Коррупция поднимает свою уродливую голову. Государство со все большим презрением относится к людям, становится одержимо властью, забывает свой долг перед вдовами и сиротами и отклоняется от великого соглашения с Богом. Тогда является пророк. Он смело и публично оскорбляет авторитарного короля и вероломную страну за их неудачи перед Богом, совершает акт слепой храбрости и говорит им, что грядет страшный суд. Если его мудрые слова и не полностью игнорируются, то внимают им слишком поздно. Бог поражает свой непокорный народ, обрекая его на разгромное поражение в битве и рабство из поколения в поколение. Евреи каются, винят своей несчастной судьбе собственные ошибки, придерживаясь Божьего слова. Они повторяют себе, что могли вести себя лучше. Они заново строят свое государство, и цикл начинается снова. Это жизнь. Мы строим структуры, чтобы жить в них. Мы строим семьи, государства и страны. Мы резюмируем принципы, на которых эти структуры основаны, и формулируем систему убеждений. Сначала мы населяем эти структуры и убеждения, как Адам и Ева рай. Но успех делает нас самодовольными. Мы забываем сосредоточиться. Мы принимаем то, что у нас есть, как должное. Мы закрываем глаза. Мы упускаем, что все меняется, что коррупция укореняется, и все разрушается. Виновата ли в этом реальность, Бог? Или все разрушается, потому что мы были недостаточно внимательны? Когда ураган ударил по Новому Орлеану и город тонул в волнах, была ли это природная катастрофа? Голландцы готовят свои дамбы к худшему шторму за 10 тысяч лет. Если бы жители Нового Орлеана последовали этому примеру, трагедии бы не случилось. И об этом было известно. Закон о контроле над наводнениями 1965 года предусматривал усовершенствование дамбы, которая удерживала озеро Пончартрейн. Работы должны были быть закончены к 1978 году. 40 лет спустя они были выполнены только на 60%. Умышленная слепота и коррупция привели город к падению. Ураган – стихийное бедствие, деяние Бога. Но неподготовленность в том случае, если необходимость подготовки хорошо известна, – это грех. Это неспособность попасть в цель. А возмездие за грех – смерть. Послание к римлянам, 6:23. Древние евреи всегда винили себя, когда все разваливалось. Они действовали так, будто добродетельность реальности – это аксиома, и брали на себя ответственность за свои провалы. Это безумно ответственно. Но какова альтернатива? Только осуждать реальность за ее недостатки, критиковать само бытие, тонуть в негодовании и желании отомстить. Если вы страдаете, это нормально. Люди ограничены, и жизнь трагична. Если ваше страдание невыносимо, и вы начинаете становиться испорченным, тут уже есть о чем задуматься. Приведите в порядок свою жизнь. Обдумайте обстоятельства своей жизни. Начните с малого. Использовали ли вы преимущества возможностей, которые вам предложены? Упорно ли вы работаете и делаете карьеру, или позволяете горечи и обиде удерживать вас и тянуть вниз? Примирились ли вы с братом? Обращаетесь ли вы с супругом, супругой и детьми с достоинством и уважением? Есть ли у вас привычки, которые разрушают ваше здоровье и благополучие? Действительно ли вы берете на себя ответственность? Сказали ли вы то, что вам нужно сказать своим друзьям и членам семьи? Есть ли вещи, которые вы можете сделать, о которых вам известно и которые улучшат ситуацию? Привели ли вы в порядок свою жизнь? Если ответ нет, вот что можно попробовать. Прекращайте делать то, что, как вам известно, неправильно. Начните прямо сегодня. Не тратьте время, спрашивая, откуда вам знать, что то, что вы делаете, неправильно, если вы уверены, что так и есть. Неуместные вопросы могут смутить, а не просветить, и отвлечь вас от действия. Вы можете знать, что что-то правильно или неправильно, не зная, откуда вам это известно. Само бытие может сообщить вам что-то, что вы не можете ни объяснить, ни выразить. Каждая личность слишком сложна, чтобы полностью знать себя. У всех нас есть мудрость, которую мы не можем постичь. Так что просто остановитесь, когда вы понимаете, пусть даже смутно, что должны остановиться. Перестаньте совершать презренные поступки. Прекратите говорить то, что делает вас слабым и вызывает уколы совести. Говорите только то, что делает вас сильным. Делайте только то, о чем можете говорить с достоинством. Вы можете использовать собственные стандарты оценки. Вы можете полагаться на собственное руководство. Вы не должны прислушиваться к каким-то внешним условным кодам поведения. Но также не следует упускать из виду установки вашей культуры. Жизнь коротка, у вас нет времени выяснять все самостоятельно. Мудрость прошлого завоевывалась тяжело, и ваши мертвые предки, может быть, скажут вам нечто полезное. Не вините капитализм, радикальных левых или беззаконие ваших врагов. Не надо реорганизовывать государство, пока вы не упорядочили собственный опыт. Имейте немного смирения. Если вы не можете установить мир в собственном доме, то как вы осмелились управлять городом? Позвольте вашей собственной душе направлять вас. Наблюдайте, что произойдет спустя дни и недели. На работе вы начнете говорить то, что действительно думаете. Вы начнете говорить жене или мужу, детям или родителям, чего вы на самом деле хотите и в чем нуждаетесь. Зная, что что-то не сделали, вы будете действовать так, чтобы исправить упущенное. В вашей голове все начнет упорядочиваться, как только вы перестанете наполнять ее ложью. Ваш опыт станет лучше, поскольку вы прекратите искажать его ложными действиями. Тогда вы обнаружите свои новые, более тонкие ошибки. Перестаньте совершать и их тоже. После нескольких месяцев и лет прилежных попыток ваша жизнь станет проще. Ваши суждения станут лучше. Вы распутаете свое прошлое, вы станете более сильным и менее ожесточенным, вы будете более уверенно двигаться в будущее, вы перестанете обременять свою жизнь ненужными трудностями. Вы останетесь с неизбежными и неприкрытыми трагедиями жизни, но они больше не будут обременены горечью и обманом. Возможно, вы обнаружите, что ваша теперь уже менее испорченная душа стала сильнее, чем была при иных обстоятельствах, что она способна вынести оставшиеся, необходимые, минимальные, неотвратимые трагедии. Возможно, вы даже научитесь принимать их так, что они останутся трагичными, просто трагичными, но не скатятся в настоящий ад. Возможно, ваша тревожность, безнадежность, обида и гнев, какими бы убийственными они ни были в начале, отступят. Возможно, ваша неиспорченная душа увидит тогда свое существование как нечто действительно хорошее, что-то, что стоит чествовать даже перед лицом нашей уязвимости. Возможно, вы станете еще более могущественной силой мира и добра. Возможно, тогда вы увидите, что если бы все люди поступили так со своей жизнью, мир перестал бы быть обителью зла, а если продолжить попытки, возможно, и местом трагедии тоже. Кто знает, каким бы было существование, если бы мы все решили стремиться к лучшему? Кто знает, каких вечных небес может достичь наш дух, очищенный правдой, устремленный ввысь, прямо здесь, на падшей земле? Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома.